4.
Три важных события произошли в жизни моей матери после того, как она приехала в Нью-Йорк из Канзаса, без друзей и почти что без денег. Первое, когда она работала официанткой в кофейне в Виллидж. Ее недокормленного подростка в мартенсах и шмотках из секонд-хенда, с такой длинной косой, что она могла на ней сидеть, увидел модельный скаут по имени Дэвид Джо Пикеринг. Когда она принесла ему кофе, он предложил ей сначала 700, а потом и $1000 за то, чтобы она подменила модель, которая не явилась нашедшую поблизости съемку для каталога. Он указал на фургон съемочной группы, на оборудование, которое расставляли в парке на Шеридан-сквер, отсчитал банкноты и разложил их на столе.
«Дайте мне 10 минут», —
сказала она, разнесла остальные утренние заказы, сняла передник и ушла из кофейни.
«Я всего-то снималась для каталогов». Она всегда старалась это уточнить, чтобы было понятно, что она никогда не ходила на показах и не позировала для модных журналов. Только для рекламок сетевых магазинов, торговавших дешевой повседневной одеждой для юных мисс в Миссури и Монтане. «Иногда было весело», — рассказывала она, — «но только иногда. В январе они снимались в купальниках, дрожа от гриппозного озноба, а летом жарились в твиде и трикотаже посреди искусственных осенних листьев. Вентилятор гонял туда-сюда горячий воздух, а визажист метался между кадрами, чтобы успеть запудрить пот у нее на лице». Но за те годы, пока она стояла перед камерой и притворялась, что учится в колледже, в декорациях, изображавших студенческий городок, втиснувшись в кадр вдвоем, втроем, с прижатыми к груди учебниками, она ухитрилась скопить достаточно денег на настоящую учебу и поступила на историю искусств в Нью-Йоркский университет. До того, как ей исполнилось 18, и она перебралась в Нью-Йорк, она ни разу не видела живьем ни одного шедевра живописи и теперь горела желанием наверстать упущенное. «Чистое блаженство, просто рай», —
говорила она, зарывшись по уши в книге по искусству и всматриваясь в одни и те же старые слайды — Мане, Вюйяр — до тех пор, пока не поплывет в глазах.
«Бред, конечно», — говорила она, — «но я была бы совершенно счастлива, если бы всю оставшуюся жизнь могла бы сидеть и разглядывать с полдесятка одних и тех же картин. Хм, по-моему, лучше способа сойти с ума и не придумаешь».
Учеба стала вторым важным событием в ее нью-йоркской жизни. Для нее, наверное, самым важным. И если бы не третье, встреча с моим отцом и их свадьба. Невелика удача по сравнению с первыми двумя. Она совершенно точно получила бы степень магистра, а потом и доктора. Стоило ей выкроить пару свободных часов, и она тотчас же мчалась в музей Фрика или в МЭТ, или в музей современного искусства. И потому, пока мы стояли в музейном портике, с которого стекала вода, и глядели, как на мутной Пятой авеню белые капли отскакивают от тротуара, я вовсе не удивился, когда она сказала, встряхивая зонт:
«Может, зайдем, пошатаемся там немного, пока лить не перестанет?»
Я думал только о завтраке.
«Давай».
Она поглядела на часы.
«Ну а что нам остается? Такси-то мы сейчас точно не поймаем».
Тут она была права. Но я умирал с голоду.
«Ну когда мы уже поедим?» —
сердито думал я, поднимаясь вслед за ней по ступеням. Насколько я знал, после школы она будет так на меня зла, что вряд ли покормит обедом, и придется мне дома есть какие-нибудь хлопья с молоком. И все же в походе в музей всегда было что-то каникулярное. И едва мы вошли, и нас объял радостный туристический гул, я почувствовал себя до странности отгороженным от всего, что еще могло поджидать меня в тот день. В холле было шумно, разило запахом сырой одежды. Мимо нас, вслед за деловой, похожей на стюардессу, женщиной-гидом, прошуршала насквозь промокшая толпа пожилых азиатов. Забрызганные грязью герл-скауты, перешептываясь, сгрудились у гардероба. Возле стойки справок вытянулась очередь кадетов из военной школы. Серая форма, руки за спинами, фуражки долой. Меня, городского ребенка, вечно запертого в четырех стенах, музей интересовал в первую очередь потому, что был огромен. Целый дворец, где залом не было конца, и чем дальше ты забирался, тем пустыннее становилось вокруг. Позаброшенные будуары и отгороженные канатами гостиные в недрах залов европейских интерьеров казалось, были скованы могущественными чарами, и сюда вот уже сотни лет не ступала нога человека. Едва мне разрешили одному ездить на метро, я стал часто приезжать сюда, слоняться в одиночестве по залам, теряться в них, забредая все дальше и дальше в галерейный лабиринт, пока не оказывался в забытых залах с фарфором и оружием, в которых прежде не бывал, и, случалось, потом не мог отыскать снова. Топчась позади матери в очереди на вход, я запрокинул голову и уставился в глубокий купол потолка двумя этажами выше. Иногда, если глядеть изо всех сил, могло показаться, будто Париж там, вверху, словно перышко. Детский фокус, который я с возрастом разучился делать. Мама, между тем, с покрасневшим носом, запыхавшаяся от нашего забега под дождем, пыталась выцепить из сумки бумажник.
«Я, может, потом заскочу в сувенирный», — говорила она. «Уверена, что Матильда меньше всего на свете хочет получить в подарок книгу по искусству. Но жаловаться она вряд ли будет, чтобы не выставить себя дурой».
«Фу», — сказал я, — «так подарок для Матильды». Матильда была арт-директором рекламного агентства, где работала мама. Она была дочкой французского текстильного магната, моложе мамы, и славилась своей склочностью. Могла забиться в припадке, если ей казалось, что в автосервисе или ресторане ее не обслужили на высшем уровне.
«Ага».
Она молча протянула мне пластинку жвачки. Я взял ее, и она кинула пачку обратно в сумку.
«Тут такая штука на самом деле с Матильдой, что подарок для нее, если выбирать с умом, стоит недорого. В идеале какое-нибудь недорогое пресс-папье с блошиного рынка. И это было бы прекрасно, если бы только у нас было время кататься в центр и обшаривать блошиные рынки. В прошлом году подарок выбирала Прю, и она запаниковала. В обеденный перерыв кинулась в Сакс, в конце концов отдала еще своих $50, помимо собранных, за солнечные очки. От Тома Форда, кажется. А Матильда все равно не удержалась от шуточки про американцев и их культуру консюмеризма. А Прю ведь даже не американка, она из Австралии».
«Вы обсуждали это с Сержио?» — спросил я. Серджио, который редко появлялся в офисе, все чаще на страницах светской хроники вместе с людьми вроде Донателло Версачи, был мультимиллионером и владельцем агентства, где работала мама. Обсудить с ним что-то — все равно, что спросить, а что бы сделал Иисус на моем месте?
Серджио думает, что книга по искусству — это альбом Хельмута Ньютона, ну или, может, тот фотоальбом, который выпустила Мадонна.
Я хотел было спросить, кто такой Хельмут Ньютон, но у меня появилась идея получше.
«А может, ты ей подаришь проездной на метро?»
Мама закатила глаза.
«Ох, уж поверь мне, стоило бы».
Недавно у них встала вся работа из-за того, что шофер Матильды попал в пробку, и она застряла в ювелирной студии в Уильямсбурге.
«А ты анонимно. Оставь его у нее на столе, возьми старый, без денег, просто чтобы посмотреть, что она сделает». «Я тебе скажу, что она сделает», — ответила мама, просовывая в окошко кассы свой абонемент. «Уволит свою ассистентку и половину продюсеров в придачу».
Рекламное агентство, в котором работала мама, специализировалось на женских аксессуарах. Днями напролет, под нервным и слегка злобным взглядом Матильды, она руководила фотосъемками, в которых хрустальные серьги поблескивали в сугробах искусственного праздничного снега, а сумки с крокодиловой кожи, позабытые на задних сиденьях пустых лимузинов, сияли в венцах небесного света. Получалось у нее хорошо. Находиться за камерой ей нравилось больше, чем перед ней. Я знал, что ей приятно видеть свои работы на плакатах в подземке или на рекламных щитах на Таймс-сквер.